сегодня мы все с вами удостаиваемся великой чести размышлять о, пожалуй, одной из самых важных глав Священного Писания. Нет, я, конечно, в курсе, все Писание богодухновенно. Я, конечно, в курсе, что все Писание – это Божие Слово. И все-таки в Священном Писании есть главы, которые особенно важны для христианской жизни, для нашего с вами понимания, кто мы такие перед Богом, для нашего с вами понимания, чего Бог хочет от нас и чего Он сделал для нас. Это первая и вторая главы книги Бытие, это сотворение человека. Третья глава Бытия – грехопадение человека. Пятая, шестая и восьмая главы послания к римлянам. Третья глава Евангелия от Иоанна. 28 глава Евангелия от Матфея, великое поручение. И это, несомненно, вторая глава письма апостола Павла эфесским христианам. Вторая глава послания к эфесянам. Дело в том, что именно во второй главе мы понимаем, кто же мы и что сотворил, что сделал для нас Бог. В конце первой главы апостол Павел начинает молиться. Мы не успели в прошлый раз поразмышлять над этими стихами. Апостол Павел молится за эфесских христиан и просит, чтобы Бог просветил их сердце и говорит, чтобы они поняли, чтобы они уразумели, 19 стих, сколь неизмеримо велика Божья сила, что действует в нас, верующих в Него. Это та же сила и могущество, которыми Бог поднял из мертвых Христа и усадил Его по правую руку на небе, выше начал и властей, сил и господств. Итак, апостол Павел говорит, что в нас действует та же сила, которая воскресила из мертвых Иисуса Христа. Та же сила, которой Бог воскресил своего Сына, работает в нас. Кажется, что это невозможно принять. Не случайно Павел молится, пусть Господь даст мудрость. Иисус воскрес из мертвых, и только Божья сила могла совершить это. Божья сила действует и в нас. И сегодня мы с вами прочитаем вторую главу послания к Ефесянам, начало второй главы послания к Ефесянам, и мы посмотрим, что же это за сила, и мы посмотрим, что эта сила совершает в нас. Апостол Павел пишет: «И вы были мертвы по причине своих преступлений и грехов». Обратите, пожалуйста, внимание на это слово «и вы». То есть, как и Христос, вы были мертвы, но Христос праведен. А вы, говорит Павел, были мертвы по причине преступлений и грехов, из-за которых вы некогда шли злыми путями этого мира, покоряясь владыке поднебесного мира, духу, который и поныне действует в тех, кто противится Богу. Он говорит: вы, язычники, были мертвы. Потом вместо слова «вы» другое слово, слово «мы». Включаются сюда уже и язычники, и евреи, и евреи. Ведь мы все тоже из их числа. Мы тоже жили по законам плотской природы, исполняя все вожделения нашего тела и ума. И из-за этого нашего естества подлежали наравне со всеми суду Божьего гнева. Но Бог, богатый милостью, по великой своей любви, которой Он полюбил нас, мертвых от грехов, оживил нас вместе с Христом. По доброте или благодатью Его вы спасены. Вместе со Христом и Иисусом Он воскресил нас и усадил в небесах рядом с Ним, чтобы через Христа Иисуса явить всем грядущим векам неизмеримое богатство Своей милости, Своей доброты к нам. Вы спасены через веру Его великой милостью, добротой, благодатью. И не за ваши заслуги, это Божий дар, и не за дела. Так что пусть никто этим не хвалится. Это Бог сделал нас теми, кто мы есть, создав нас через единение со Христом Иисусом для добрых дел, которые Он нам изначально предназначал совершать. Господь наш и Бог, мы смиряемся пред Тобою. И мы молим Тебя, покажи нам, кто мы были, и что Ты сделал для нас. Мы славим Тебя, наш Бог великий. Во имя Иисуса Христа. Аминь. В христианском мире существует два подхода к благовестию. Ну, есть, конечно, и люди, которые пытаются найти какой-то средний путь. Но в основном два подхода. Первый подход, пожалуй, первым человеком, который его описал, был благовестник, евангелист 19 века по фамилии Финни. Финни, по-русски надо Финей озвучивает, но в принципе Финни. Он говорил, что для грешника, который приходит к Богу, нужно создать такие условия, чтобы частичка Божьего Духа, чтобы искорка Божья, которая в нем живет, воспылала. Человеку нужно создать такие условия, вот он приходит на богослужение, он приходит на встречу, он приходит на разговор, он приходит в гости. И вот наша задача, ну знаете, как иногда раздувают искры, раздувают костер. Наша задача раздуть, возгреть эту самую частичку Божьей славы, эту самую частичку Божьего образа, который в нем живет. И тогда мы молимся и надеемся, что если мы хорошо это сделаем, если мы хорошо потрудимся, если мы хорошо эту частичку возгреем, то человек придет к Господу, он обратится ко Христу. Это один из подходов. Он предполагает, что в каждом человеке есть некая частичка Божьего Духа. В каждом человеке есть, ну вот как, помните, известная эта фраза, да, душа человеческая, которая христианка. И вот к этой душе мы взываем, к тому живому, что остается в этой душе, мы взываем. И мы говорим человеку, обратись к Богу, покайся. Есть и другой подход. И вот апостол Павел в своем послании к Ефесянам, 2 глава, говорит именно об этом подходе, именно об этом взгляде на наше состояние. Апостол Павел говорит, что без Христа в наших грехах все мы были мертвы. И этот взгляд в российской христианской среде достаточно непопулярен. Нам хочется верить, что в каждом человеке есть частичка Божия. И отчасти это действительно так, потому что каждый из нас сотворен по образу и подобию Божьим. И это подобие Божие в какой-то мере, хотя оно исковеркано, извращено грехом, все-таки в чем-то оно осталось. Но апостол Павел говорит гораздо круче. Он говорит, без Христа, вне Христа, всякий человек мертв. Что имеется в виду? Помните, во второй главе книги «Бытие» Бог сказал Адаму, и, соответственно, это было передано и Еве, о том, что вот если они вкусят дерево, плод от дерева, то смертью умрут. Можно перевести, то обязательно умрут, то неизбежно умрут. Сатана потом говорит им, нет, нет, не умрете. И после того, как они вкушают плод, кажется, что физически они продолжают жить. Но странная у них какая-то жизнь получается. Они начинают стыдиться того, чего не стыдились раньше. Они начинают избегать общения с Богом, с которым охотно общались раньше. Что-то в них надламывается, что-то меняется. В то время как биологическая жизнь, по-гречески называемая «биос», в них остается, жизни Божией, жизни Духа, жизни высшего порядка, жизни, по-гречески называвшейся словом «зоэ», в них уже нет. Они мертвы. Они обречены и на биологическую смерть, но они мертвы также и духовно. И пока сам Бог не коснется их, пока сам Бог не дотронется до них, они глухи ко всему, что говорит Бог. Вот это мертвенное состояние человека без Бога продолжается и сегодня. Это мертвое состояние человека без Бога описывает апостол Павел. Он говорит, по причине ваших преступлений, по причине того, что вы совершили в жизни, по причине того, что в вашем сердце, по причине тех путей, которыми люди шли, мы без Христа мертвы. Эта мертвенность вызвана тем, что мы покорились не Христу, мы покорились Духу, действующему в мире. Вот это состояние грешного человека. Грешный человек – это не тот, у которого все в порядке, но нужно бы еще Христа добавить. А так все здорово. Грешный человек – это не тот, которому надо вот немножечко подучиться, а так все нормально. Грешный человек – это не тот, которому нужно, ну, немножко исправить свое поведение. И с Богом все будет в порядке. В мире. Порой христианство именно так и понимается. Все у тебя хорошо. Ты это, в церковь иногда сходи. На всякий случай. Рассказывают, что одна женщина ставила свечку в православной церкви, к иконе, значит, перед иконой ставила свечку. И ставит свечку там, где ангелы, все в порядке. И еще одну свечку ставит, ну, как-то странно ставит. На картине, на иконе, то ли черти были изображены, то ли что-то такое адское внизу, поверженное под ноги, покоренное. Так вот, свечку она ставит там, где черти. И смотрит, говорит, ты что делаешь? Она говорит, ну как, это, во всех местах своих людей иметь нужно. А вдруг ты чего? На всякий случай. Не знаю, было это на самом деле или нет, даже не знаю, могло ли быть это на самом деле или нет. Знаю только одно. Христианство – это не попытка иметь какое-то заступничество Божие на всякий случай, но и так у нас в жизни все в порядке. Христианство без воскрешения невозможно. Мы читаем в послании к Ефесянам 1, 2 глава, что все мы во Христе были мертвы, что все мы без Христа, что все мы без Христа, все мы во грехе были мертвы. Соответственно, у нас два варианта. Во грехе или во Христе. Другого варианта нет. Мы были мертвы, 4 стих. Но Бог. Христианство начинается с Божьего шага. Христианство начинается с того, что но Бог. Бог сделал нечто великое вопреки тому состоянию, в котором мы находились. Задумайтесь о том, как на самом деле это тяжело. Задумайтесь о том, как родителям бывает тяжело с непослушными, нарочно, намеренно идущими на мятеж детьми. Задумайтесь, как нам бывает тяжело с подчиненными, которые не хотят нам подчиняться. С студентами, которые не хотят учиться. С друзьями, которые порой клевещут на нас, оскорбляют и обижают нас. С близкими людьми, от которых приходится камни принимать. Но Бог. Мирская картинка христианства порой выглядит так. Смотрит таки Бог на землю и говорит, ну, конечно, на земле плохо. Но вот есть на земле, ой, вижу я такого Юру Пожидаева. Слушай, а ничего, Юра Пожидаев. Нормальный так себе. И, пожалуй, он даже будет христианином и станет пастором церкви. Ну, давай, Юра Пожидаев. Так же Сергея Панкова, также Лэнса. Вижу Олега Шевкуна. Ну, в запасные он, конечно, сгодится. Давай, действуй. Нормально. Вижу музыкальные группы. Их несколько. Ну, какая-то будет почаще играть. Какая-то пореже играть. В соответствии с праведностью. Ничего подобного в Священном Писании нет. Бог смотрит и видит грех. Бог смотрит и видит грешников. Но Бог смотрит на все это через призму своей милости, через призму своей благодати. Бог смотрит и говорит, а я все равно люблю этих людей. Подождите, но чтобы их избавить, нужна будет кровь. Да, я готов, чтобы прилась эта кровь. Но это будет не просто кровь, это будет кровь Сына Единородного, Иисуса Христа. Да, я готов, говорит Бог Отец. Да, я готов, говорит Бог Сын. Но эти люди будут, даже после того, как покаются, они будут постоянно идти в сторону, не в ту сторону. Они постоянно будут, как овцы глупые. Но я готов идти направлять их, говорит Святой Дух. Вот что такое христианство. И вот что почему, а вот почему вторая глава послания к Ефесянам настолько важна. Но Бог, богатый милостью, по великой своей любви, которой Он полюбил нас, мертвых от грехов, оживил нас вместе со Христом. По доброте Его или по благодати Его вы спасены. Мотивирующим качеством Бога была именно любовь. Мы были мертвы, но Бог по любви принял нас. Бог по любви обратился к нам. Бог по любви простил нас и спас нас, сделав ради этого все, что необходимо было сделать. Точно так же любовь, сегодня мотивирующее качество христианского служения. Вот какая штука, друзья мои. Понимаете, если мы с вами будем служить Богу и людям просто потому, что надо, очень быстро наступит духовное истощение. Очень быстро нахлынет ощущение безысходности. А зачем все? Кому это, в конце концов, надо? И почему Бог без меня не может обойтись? Если мы с вами служим Богу, потому что есть пасторы, которые постоянно подталкивают, которые постоянно ободряют и призывают, рано или поздно наступит время, когда скажешь: ну достали меня эти пасторы. Ну столько, сколько можно устраивать мероприятий? Ну не хочу я больше. Нет во мне сил. Если мы служим Богу и людям, двигаемые, побуждаемые чувством вины, вот я не буду служить, Бог меня не простит, то мы тоже скоро устанем, то тоже скоро придет конец. Бог спас нас по великой любви. И именно Божья любовь побуждает нас и к поклонению, и к дальнейшему служению. Мы были мертвы, Бог воскресил нас Своей силой. Мы читаем совершенно замечательную вещь в 5 стихе, 4 и 5. Но Бог милостью по великой Своей любви, которой Он полюбил нас, мертвых от грехов, оживил нас вместе с Христом. Вот она, та самая сила, о которой говорилось в первой главе. Христа Бог Отец воскресил этой силой. Нас Он оживил этой же силой. По доброте Его вы спасены. Вместе с Христом и Иисусом Он не только воскресил нас, но Он и усадил нас в небесах, рядом с Ним, чтобы через Христа Иисуса явить всем грядущим векам неизмеримое богатство Своей милости, Своей доброты к нам. О чем говорит апостол Павел? Павел говорит вот о чем. Ангелы смотрят на нас, христиан, и говорят: это невероятное что-то. Вот эти мертвые некогда грешники теперь живы. Ветхозаветные святые смотрят на христианскую церковь и говорят: это что-то невероятное. Вот эти рассыпающиеся в прах кости вновь воссозданы, и люди ожили. Мир смотрит на христианскую церковь и говорит: а ведь есть надежда. Есть надежда. И даже не в этих людях, которые называют себя христианами. Нет. Есть надежда в том Боге, которому они служат. И ангелы, и ветхозаветные святые, и окружающий нас мир – глядя на Божье дело, на Божие творение, на воскрешенных Божьей силой святых, славят великого Бога, Творца. Кто-то скажет, подождите, но церковь, она бывает такая убогая, церковь, она бывает такая переругавшаяся, такая разделенная, такая законническая порою, а порою, наоборот, беззаконная. Как же можно славить Бога, глядя на нее? Не помилуйте. Ведь тот факт, что Слово Божие звучит в мире, Бог устраивает через церковь. Тот факт, что миссионеры провозглашают Божье Слово, Бог устраивает через церковь. Тот факт, что христиане помогают бедным, помогают нуждающимся, Бог также устраивает через церковь. Тот факт, что заблудшему человеку, измученному человеку есть куда идти, Бог также устраивает через церковь. И сегодня как-то модно стало обвинять церковь, обличать ее и говорить, ну вот, церковь такая сякая. Не забывайте, пожалуйста, церковь – Божье тело, церковь – Христова невеста. И всем тем, что сегодня происходит, всем тем, как сегодня проповедуется Евангелие, во многом мы обязаны действию Духа Святого, действию Духа Божия через христианскую церковь. Мы подошли с вами к ключевым стихам. Вы спасены через веру Его великой добротой, ибо благодатью вы спасены через веру. В другом переводе. И не за ваши заслуги, это Божий дар. И не от дел, или и не за дела, так что пусть никто этим не хвалится. Божья благодать, Божья милость. Еще одна ключевая вещь, о которой говорит апостол Павел. Что же это за Божья благодать? Что это за Божья милость? Я уже как-то приводил этот пример, но приведу его еще раз, потому что с тех пор многие пришли новые люди в церковь, а те, кто раньше слышали, возможно, забыли. Как-то слышал я проповедь молодого и очень хорошего проповедника, который при этом очень хотел понравиться своей аудитории. А аудитория у него была студенческая. Значит, нужно было понравиться студенту. Ну и при этом донести определенные богословские истины. Доносил он их блестяще. Но вот в одной из своих проповедей он говорит, вы знаете, я вам сейчас очень просто объясню, что такое благодать. Дорогие студенты, запомните раз и навсегда. Благодать — это халява. Мы с вами, говорит он, получили спасение на халяву. И вы можете перевести 8 стих и так. На халяву вы спасены. Вам дал это Бог. Так что хвастаться никому нет ни малейшего смысла. Я вышел после проповеди и задумался. Идея халявы, конечно, интересна, но как-то напрягает. Замечали, бывает, наверное, во время проповеди, вы слышите какую-то мысль интересная, и вы думаете, ну вот что-то вот не то, что-то не дает вам покоя в этой мысли. И стал анализировать. Кстати, халява, само слово-то интересное. Слово халява восходит к слову хлеб, хлайф, хлеб, халява. А хлеб, в свою очередь, имеет еще одну замечательную совершенно связь, и лингвистическую, и богословскую. Помните, что Бог давал израильскому народу в пустыне? Манну. Помните, как называет себя Христос? Я хлеб, сошедший с небес. Я думаю, да, что-то здесь есть, что-то здесь интересное. Но потом до меня дошло. Мы обычно то, что получили на халяву, не ценим. Халява, она как-то бесплатна для всех. Если вот эти вещи халявные, мы как-то не думаем, что кто-то за это что-то отдал. Благодать отличается от халявы вот чем. за благодать заплачена высшая возможная цена. Мы получили спасение бесплатно, но Христос говорит, свершилось. Эту фразу, это слово Иисуса Христа, свершилось, тетелестай, можно перевести так же, как оплачено полностью. Оплачено моей кровью. Величие Божьей благодати невозможно понять, если не осознаешь глубину нашего падения. Величие Божьей благодати невозможно осознать, пока не осознаешь величие Его жертвы. Благодатью вы спасены через веру. Благодать – это действующее, это то, благодаря чему мы получили спасение. Вера – это через что? Некий канал, некий источник. Мы приняли Божию благодать по вере. Мы поверили, что Господь смертью Иисуса Христа дает нам спасение, дает нам свою благодать. И тогда понятен 9 стих. И не за дела, так что пусть никто этим не хвалится. То есть никто не может сказать, я вообще-то хорош, как Маяковский или лирический герой Маяковского. Если я здесь перепутаю автора и лирического героя, то филологи в этом зале меня съедят. Так вот, лирический герой Маяковского в одном из ранних стихотворений Владимира Владимировича приходит к скрипке, бросается ей на деревянную шею и говорит, знаете что, скрипка, я хороший. Знаешь что, Господь, я вообще хороший. Ни один из нас не может хвалиться. Тогда, в то время, у некоторых было желание похвалиться. Иудеи говорили, вы знаете, друзья-язычники, мы, конечно, и вас принимаем, если вы вести себя будете хорошо. Но вообще-то Бог – это наш Бог. Вот если бы вот этот правый от меня ряд были евреи, иудеи, вы бы, наверное, так рассуждали. Бог вообще-то явился сначала к нам. И пока вы тут, оборванные язычники, не появились, ну, на протяжении 2000 лет Он общался с нами. Мы сейчас вам расскажем про Авраама, Исаака, Иакова. Мы сейчас вам все расскажем. А вы сидите и слушайте. Вы недостойные. Мы сейчас вас научим. И Павел обращается к этим людям и говорит, нет, благодатью вы спасены, чтобы никто не хвалился. Появились язычники. С барабанами. С хвостиками какими-то из волос. Немыслимо во что одеты. Ворвались и говорит, эй, Царство Божие, мы пришли. Слушайте, вы, товарищи, братья и сестры, евреи, что вы там мучились своей духовностью? Бог нас принимает. Так что сидите и смотрите, как Божья благодать в нас проявляется. Апостол Павел обращается к этим людям. Говорит, нет, благодатью через веру не отдел, чтобы никто одной верой, единой благодатью. Сегодняшняя христианская церковь чрезвычайно многообразна. Если вы пройдете, проедете по Москве, вы попадете в самые разные церкви. Вы можете попасть в церковь, где поют на старославянском языке без сопровождения, где говорят вещи, которые вы не понимаете, делают вещи, которые вы не понимаете. Но там есть люди, которые благодатью спасены через веру. Вы можете попасть в церковь, где поют под орган, но делают это так медленно, и так долго, и так грустно бывает. И если попадешь на хлебопреломление, то оно больше похоже на похороны по Иисусу Христу, поминки такие. И слезы у людей на глаза наворачиваются. Но там люди, которые спасены по благодати, через веру. Вы можете попасть в церковь, где перед колонкой сесть невозможно, уши закладывают. Вы можете попасть в церковь, где запах кофе порою чудно так щекочет нос, отвлекая от духовных истин. Но там тоже люди, которые спасены по благодати через веру, не отдел, говорит апостол Павел, чтобы никто не хвалился. И он завершает тот фрагмент, который мы с вами сегодня читаем, завершает совершенно замечательным стихом. Он говорит о том, зачем все это затеял Бог. Это Бог сделал нас теми, кто мы есть. А в русском переводе «мы Божье творение». А по-гречески «творение» — это слово «поэма». «Поэма» — буквально сделанное, сотворенное, совершенное Богом. А если еще точнее, Божий шедевр, творение рук мастера. Каждый из нас – Божье творение, творение рук великого мастера. Он сделал нас теми, кто мы есть, создав нас через единение со Христом и Иисусом для добрых дел, которые нам, Он нам изначально предначертал совершить. Каждый из нас, сидящих здесь, это Божие творение, поэма великого мастера. Но эта поэма звучит по-настоящему только тогда, когда мы в Иисусе Христе, когда Он с нами. Иначе глупость, иначе грех, иначе скука, иначе смерть. Помню, как один мой одноклассник читал вслух в школьные времена Евгения Онегина. Мой дядя сам честно правил, когда ни в шутку за ним мог, он уважает себя заставил, лучше выдумал. Если бы это был Евгений Онегин, наверное, это было бы величайшее орудие пыток, а не поэма или не роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина. Каждый из нас без Христа мертвец. Во Христе поэма, созданная для добрых дел. Добрые дела не для того, чтобы спастись, но добрые дела, Божьи дела, когда мы уже спаслись. Известнейшая песня «О благодать, спасен тобой я из пучины бед». Эту песню с английского языка можно было бы перевести по-другому. Там же how amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Слово «wretch» — это подлец. Значит, «о благодать, та, что спасла такого подлеца, как я». Но петь про подлеца в благочестивом христианском кругу как-то неудобно. Джон Ньютон, человек, который написал эту песню, был работорговцем. Он получил бизнес своего отца. Он перевозил рабов, он ловил негров в Африке, перевозил их в Америку, продавал, получал деньги. Занимался этим бизнесом отец, потом стал заниматься Джон Ньютон. Все вроде было хорошо. Богатый такой человек. Ну, приличный, почтенный бизнес. Тогда это было нормально. И вот как-то во время одного из этих путешествий он читал Фому Кемпийского «Подражание Христу». И Господь коснулся его сердца. Он понял, без Христа я мертвец. Без Христа я раб греха. Он пытался изменить свою жизнь. Сначала он пытался стать христианским работорговцем. Мы уже сейчас заканчиваем. Он улучшал условия жизни рабов при перевозке и собирал их по воскресеньям на палубу для богослужения, чтобы на продажу привезти покаявшихся рабов. Потом он понял абсурдность, мертвенность того, что он делал. Бросил свой бизнес, стал служителем. Он написал множество гимнов, множество песен. Он проповедовал множество проповедей. Он дожил до 82 лет. Одной из фраз, которую он сказал, когда ему был 81 год, я сегодня не закончу. Он говорит так: я прожил на этом свете уже немало лет. Память порою подводит меня. Но одно я знаю точно. Я великий грешник. Но Иисус Христос – великий Спаситель. И пусть ни один из нас никогда этого не перепутает.